Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Ирландии до Индонезии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Как обычно, в конце каждого года мы начинаем делать прогнозы на следующий. Ярослав, я бы с интересом взглянул бы сейчас на человека, которого не волновал бы совсем главный для всех вопрос. Когда пойдет на убыль пандемия COVID-19? Что говорят в первую очередь, наверное, политики? Потому что врачей очень много, говорят они совершенно разные, и прогнозы их, в общем, не очень утешительны, но не совсем катастрофичны. Но уже COVID-19 это ведь не чисто такая эпидемиологическая, медицинская вещь. Это политическое событие, которое длится.
Не всякого сомнения, но я бы все-таки сказал, что политики и вообще люди, которые, так сказать, сообщают граду и миру, то есть обществу, о том, какова ситуация с развитием пандемии, они все-таки опираются, конечно, на мнение врачей, на мнение эпидемиологов. Понятное дело, что ряд вакцин, в которых все видят спасение от пандемии и средства максимально быстро приблизить ее конец, они уже утверждены, они прошли все фазы клинических испытаний, и их применение уже началось. Это вакцина американская, фирм Pfizer и Moderna. Это вакцина британская, AstraZeneca, которая как раз вот в день, когда мы записываем с вами этот подкаст, Великобритания официально ей дала зеленый свет. Это российская вакцина Спутника, которой велись тоже разного рода споры и дискуссии ведутся, но которая утверждена, и ей начато вакцинирование не только в России, но и в ряде других стран. И это, наконец, китайская вакцина, которая тоже вроде бы вышла на финишную прямую и сейчас начинается ее применение.
Цифры действительно обнадеживающие, если мы будем им верить. Как раз сегодня, 30 декабря, когда мы с вами сейчас записываем этот выпуск, я видел прямо перед тем, как я зашел в студию, сообщение, что эффективность китайской вакцины доказана уже, но это по их официальным данным из Пекина, которым я лично не очень верю, 79%.
У других вакцин этот показатель выше, там, из-за 90%. Естественно, этот процесс не будет одномоментным. Сейчас в лидер по темпам вакцинации выбился Израиль. Там на 100 тысяч населения более 4 уже привившихся было последние дни уходящего года. И эта цифра быстро растет, и израильтяне сообщили, что они намерены в январе выйти на какую-то потрясающую цифру. 150 тысяч они готовы вакцинировать население в день. Европа немножко отстала, потому что рассчитывала на то, что вырвется, так сказать, вперед по темпам разработки французская вакцина фирмы Sanofi, но что-то у них не сложилось, и у американцев получилось раньше пройти все клинические испытания и вывести свою вакцину на рынок, поэтому в Евросоюзе сейчас именно заключен контракт с Pfizer, производителем этой вакцины, и именно она распределяется по странам Европейского Союза, и она одобрена EMA, это Европейским медицинским агентством. Венгрия проводит эксперимент со спутником, но это личная инициатива правительства Виктора Орбана, она европейскими органами не одобрена. На самом деле, главная проблема, которая сейчас связана с вакцинацией, это то, и тут я с вами совершенно согласен, что это проблема не медицинская и не эпидемиологическая, в данном случае социально-психологическая. Это то, насколько население согласно или не согласно прививаться. It's corona time. It's corona time. Hey, it's corona time right now. На самом деле опросы, проведенные в целом ряде стран, показывают, что уровень доверия к вакцинации невысок. Та же Венгрия, мною упомянутая, там по состоянию на середину декабря всего 43% были готовы вакцинироваться, а 50% говорило, что нет.
А как вы думаете, это неверие именно в опасность коронавируса или в то, что эта вакцина действительно действенна, или это в целом продолжение того, я бы назвал его, антипрививочного движения, которое существовало вообще последние годы? То есть никакие вакцины, никакие средства предотвращения чего бы то ни было нам не нужны, мы вот как бы не доверяем, мы вообще не верим в это все.
Я бы тут несколько уровней выделил. Люди, которые не хотят прививаться, они не хотят по разным причинам. Там вот эти сторонники либо конспирологических теорий, которые вообще считают вакцину каким-то злом, не знаю, механизмом управления человеческим сознанием, есть самые экзотические теории.
Ну что, они верят в то, что им какие-то наночипы вколят с этой вакциной
есть
в кровь?
Есть и такие люди, и не так уж их мало. Другая группа людей рассуждает более рационально, она просто хочет подождать, ну, в каком-то смысле это цинично, посмотреть, как на других подействует эта вакцина, потому что они опасаются, потому что все было действительно быстро. Вакцина разработана за пару месяцев, это другая большая группа. А есть, да, есть люди, которые принципиально отвергают прививки. Но почему, мне кажется, это частью какого-то более крупного феномена? Дело в том, что в последние годы в обществе, которое перенасыщено информацией самой разной, и которое далеко не всегда умеет эту информацию просеивать, отделять реальные факты от так называемых фейк-ньюс, в этом обществе произошли две противоположные вещи. С одной стороны, усилилось доверие к самым сомнительным вещам, к разного рода конспирологическим теориям, каким-то, откровенно говоря, сказкам о тайных силах, которые пытаются рулить всем миром и делают это самыми причудливыми способами, включая даже, вот, например, вакцинацию.
Посмотрите, сколько сейчас увлечения в мире эзотерикой, каким-то колдовством, неоязычеством и так далее. Ощущение иногда, что мир сползает обратно в какие-то дохристианские, античные, языческие времена.
С другой стороны, происходит противоположная вещь, когда люди не доверяют мнениям специалистов, подвергают сомнению...
Авторитеты.
Да, авторитеты, потому что авторитетов не осталось. Потому что каждый теперь авторитет. В мире социальных сетей, написанное, условно говоря, профессором X, который всю жизнь проработал, не знаю, в каком-нибудь вирусологическом институте, обременен кучей научных трудов и научных степеней, и мнение условного Василия Пупкина, который прочитал две книжки сомнительного качества, три брошюрки, и их как-то переосмыслил в своей умной голове и выдал это все на Фейсбуке, оно абсолютно равно, потому что читатели видят просто два фейсбучных поста. Поэтому вся эпопея с вакцинацией, если уж мы с вами о прогнозах говорим, о том, как могут пойти дела, в общем, ее успех во многом зависит от того, будет ли большая часть общества все-таки убеждена в том, что профилактические меры действенны, что прививаться надо, и что благодаря этому эпидемия пойдет на спад. Если да, то по большинству прогнозов, ну, ко второй или во второй половине года мы можем оказаться в ситуации более-менее близкой к той, которая называется нормальной доковидной жизнью.
Ну, как раз большинство населения, наверное, все-таки внутренне понимает, что оно не разбирается в медицине, уж тем более в вирусологии. Их волнует именно возвращение к нормальной жизни. Их волнует экономический спад. Их волнует, когда вновь полноценно откроются границы. Их волнует, когда воспрянет просто от этого летаргического сна или, можно сказать, даже клинической смерти развлекательно-туристическо-культурная индустрия, которая, конечно, сейчас абсолютно лежит на боку и несет колоссальные потери. И неизвестно, кто из них переживет, я имею в виду вот эти предприятия, музеи, рестораны, авиакомпании, кто переживет вообще эту зиму.
Мы с вами находимся сейчас в Чехии, и по прогнозам местной торгово-промышленной палаты, в том же секторе общественного питания могут до 40% предприятий просто...
Не пережить.
Не очухаться, закрыться. И эта картина, она, в общем, в том, что касается Европы, очень распространена. Я слышал такую цифру, она касается туристических кварталов Парижа, что там закрылось, 90% заведений. Ну, сейчас закрыты все, потому что там до 20 января локдаун в этом плане. Но что половина из них может весной просто тоже не открыться, потому что и туристический поток, он восстановится далеко не сразу, и, ну, просто потери будут такие за время закрытия, что не очухаться. Но, тем не менее, чтобы не быть таким мрачным, на самом деле бывали времена и похуже. Многие сравнивают нынешний кризис после ковида, или еще не после, а, так сказать, в результате ковида, сравнивают с Великой депрессией. Ну, на самом деле, если взять цифры и посопоставлять их, что называется, с книжками в руках, там было хуже. Там, конечно, в большинстве развитых экономик падение происходило, ну, двузначные цифры падения валового внутреннего продукта были и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в Германии. Сейчас все-таки по большинству прогнозов и Всемирного банка, и Международного валютного фонда падение будет, естественно, по итогам 2020 года очень серьезное. В 2021 году, видимо, оно будет, так сказать, смикшировано, но по-прежнему до ковидный уровень мировая экономика не выйдет. А уже в 2022 году может начаться подъем, если все будет развиваться, ну, по более-менее нормальному оптимистичному сценарию и не произойдет еще какого-то неожиданного, так сказать, фортеля судьбы.
Но мы с вами как-то сконцентрировались сейчас последнюю минуту больше на развитии событий в западном мире, а нельзя забывать еще и всю Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, где до конца картина просто не ясна, потому что информации оттуда поступает очень мало. И вот все эти бесконечные, образно говоря, ремонты ключей, парикмахерские и прочие вот эти лавочки совершенно непонятно, как выживают. С учетом еще того, и об этом мы говорили в наших выпусках предыдущих, и я писал об этом на сайте Радио Свобода, что в этом мире сотни миллионов людей живут каким-то уличным легальным промыслом, услугами, ремеслом, и они приносили до того, как это все случилось, домой тот заработок, который они получали каждый день на улице, либо не получали. Это, образно говоря, вот эти чистильщики обуви и продавцы уличных сигарет. В одной Бразилии таких человек 50 миллионов. Как они переживают это время, остается только догадываться. И поэтому ковид и политика, они уже слились за этот год совершенно четко, и можно только это принять, да, так же, как и наши опасения, о которых мы говорим весь год по поводу того, что вот все эти ограничения, по большому счету, не только торговых, но и гражданских, общественных свобод, связанные с локдаунами, с карантинами и с прочим из-за нашествия коронавируса, могут остаться с нами довольно надолго, может быть, даже навсегда, просто потому что кое-какие политики и некоторые правительства вошли, что называется, во вкус. Мы устанавливаем режим чрезвычайного положения, после чего быстро вводим даже не законы, а какие-то правила, которыми обязаны подчиняться все.
Мне кажется, на самом деле вот эти опасения, они пока не очень оправдываются. Причем во многом потому, что слишком многие правительства многих стран оказались не очень умелыми. То есть даже там, где они получили соответствующие полномочия, многое пошло не так. Если мы посмотрим на страны Европы, то, к сожалению, таких стран абсолютное большинство. А там, где вроде бы справились относительно быстро, относительно успешно, как в том же Китае, откуда все началось, ну так там и были гайки завинчены достаточно плотно. То есть к каким-то таким вот кардинальным изменениям, что вот мы до эпидемии жили в условиях относительной свободы, а после эпидемии все закручено и деваться некуда, но я таких примеров не вижу или почти не вижу. Мне кажется, что общее соотношение сил по мере выхода из пандемии между обществами свободными, менее свободными и совсем не свободными, оно на самом деле сильно не изменится. Где была демократия, там она в той или иной мере, скорее в большей, чем в меньшей, и останется. Где была диктатура, там она и будет.
Ну, да, чтобы подытожить, Нидерланды останутся Нидерландами, а Иран – Ираном.
Ну, в общем, да.
Вы слушаете, напоминаю, подкаст «Атлас мира». Мы продолжим через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Александр Гостев и Ярослав Шимов. Другой вопрос, который кажется очень существенным, когда мы рассуждаем о будущем наступающем годе и о том, каким он будет, каким окажется выход из пандемии, которая заслонила все остальное в уходящем году, это вопрос о конфликтности политики и о том, насколько часто она будет переходить в более суровые вещи, в более жесткие противостояния, или, говоря совсем просто, в войны, в перекраивание политической карты мира, что мы отчасти в 2020 году наблюдали. Ну, самый недавний пример – это война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Эта тенденция неприятная, она сохранится и усилится, или наоборот?
Вы знаете, и без всякой пандемии есть ряд, как говорили еще в старые времена, горячих точек планеты, где все это назревало само собой. Я думаю, что пандемия может это как раз даже ускорить в силу того, что ко всем прочим бедам добавится и вот эта социальная турбулентность, неопределенность и отсутствие какой бы то ни было, пусть даже диктаторской, пусть даже нехорошей, но все равно власти, которая способна обеспечивать, грубо говоря, порядок на каком-то участке подведомственной ей территории. Таких мест очень много, особенно если подумать не только о войнах между государствами, вот между Арменией и Азербайджаном, которые вы упомянули, но и просто о каких-то революциях, социальных восстаниях, мятежах и так далее. Вот, например, место, которое американские аналитики из таких компаний, как Stratford и других, считают самым взрывоопасным сейчас на планете. Это Юго-Восточная Азия, а именно огромная долина реки Меконг, которая начинается в том самом Китае. Ну, видимо, с Китая вообще в наше время начинается вообще
всё. А почему именно Меконг? Не Афганистан, не Ближний Восток, а вот Меконг.
Война за воду. И война за геополитическое влияние, перераспределение вообще всех сил, средств и экономического баланса во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай за последние 2 года построил несколько колоссальных гидроэлектростанций, плотин в верховьях реки Меконг, что повлияло вообще на сезонное наполнение этой гигантской, знаменитой азиатской реки. Ее называют река 9 драконов практически на всех языках, кроме китайского. Течет она, я напомню, через все. Через Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и так далее. И с учетом того, что Соединенные Штаты сейчас совершенно официально уже своим главным политическим, военно-политическим оппонентом объявили Китай, с учетом подписанных военно-торговых и военно-промышленных договоров Соединенными Штатами со странами Юго-Восточной Азии, да, действительно, как меняется мир. Кто бы мог подумать, что Вьетнам и США заключат военный союз и будут настоящими союзниками, и генералы и адмиралы будут приезжать в гости друг к другу и обмениваться опытом. Кто
Причем
бы мог такой 50 лет назад
по-прежнему
сказать?
Коммунистический Вьетнам.
Против кого дружим? А в результате в ближайшие 3 года есть даже такие ужасные прогнозы, что Юго-Восточная Азия либо становится фактически даже не крипто, а настоящей такой полуколонией Китая, или она останется без воды, либо наоборот, в каких-то ситуациях Китай может просто открыть плотину, и пол Камбоджи или там весь Южный Вьетнам затопит и снесет. И с учетом изменений климата, которые мы наблюдаем. И вот это очень тревожное место, где может начаться настоящая война. С учетом того, что США и Китай ядерные державы и члены Совета Безопасности ООН, с учетом непримиримой позиции вообще многих стран Юго-Восточной Азии по отношению к Китаю и их нерешенных проблем друг с другом и исторической вражды. Это плохое место, вот то, что называется по-английски hard place. Ближний Восток, Сирия, Ливия, там, что называется, нас может ждать много интересного в силу того, что там уже не две даже силы, противостоящие друг другу, а как минимум 3. Это без учета внешних игроков в лице там, Соединенных Штатов, тех же России или кого-то. Да? Это шиитский полумесяц, во главе которого стоит Иран. Это странный суннитско-израильский блок, который вырастает в последние полгода на наших глазах. То есть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн и Оман, которым примыкает Израиль. Вот действительно, как меняется мир, да, Ярослав? Мы же помним нашу с вами молодость. Кто бы мог подумать не только в дружбу Вьетнама и США, но и в дружбу Саудовской Аравии с Израилем.
Да, это уже совсем другой мир. Это не шахматная партия. Это какая-то странная игра, в которой множество фигур с разными цветами, и они все время меняют комбинации. Какая-то игра престолов.
Ну и третий блок, ну, что называется, достойный первых двух. Это Турция и ее, как опять-таки, воспользуюсь старой терминологией, государства-сателлиты, начиная от Ливии, ее международно признанного правительства в Триполи, до могучего, маленького, но очень богатого Катара, где уже находятся турецкие военные базы. Как поведет себя Реджеп Эрдоган, мы с вами в прошлом выпуске об этом говорили. Я уверен, в следующем году еще не раз к этой теме вернемся.
Да, это очень энергичный оказался правитель, который у власти находится, ну, почти столько же, сколько, например, Владимир Путин, но у него хватает запала на очень крупные проекты, как видим.
Пандемия и ковид, они как бы привели состояние масс, состояние населения всех стран, мною вот упомянутых, состояние еще больше психологической тревожности, агрессии. Ну, вам как историку виднее, что в таких ситуациях, когда все плохо, начинаются поиски врага или хотя бы того, на кого можно выместить все зло. А обычно это сосед оказывается.
Если уж вы упомянули об истории, можно сказать, что на самом деле крупные конфликты и войны возникают и в ситуациях, когда в вроде их, ну, ничто особо не предвещает, когда, допустим, самая крупная катастрофа минувшего столетия, Первая мировая война, ну, она возникла, конечно, в результате кризиса международного, который был одним из череды таких кризисов, но, с другой стороны, непосредственно летом 2014 года, ну, мало кто мог подумать, что из-за события где-то на задворках в Европе, в Сараеве, вдруг произойдет катастрофа таких масштабов. Никогда невозможно предугадать точно. Может быть, и сейчас вот эта вот турбулентность мировая, из-за того, что она, ну, как бы распространена действительно по всему свету, в результате ее запал вот на такие мелкие, что называется, отдельные очаги и распадется. То есть не будем предрекать каких-то вселенских катастроф. Вполне вероятно, что мы просто живем в эпоху нестабильности, к ней нужно привыкать и как-то с этим жить.
Я бы уж только единственный с вами поспорил насчет того, что все-таки, наверное, самой крупной катастрофой я бы Вторую мировую войну назвал, а не Первую. И если мы с вами считаем одно продолжением Второго, вернее, второе продолжением Первого,
ну,
то
я
тогда
так считаю, да.
Возвращаясь к обыденной жизни 7 миллиардов человек, населяющих Землю, да, свойственно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Люди опять хотят нормальной жизни, о чем мы говорим все время. Они хотят ходить в театр, они хотят смотреть по телевизору чемпионат Европы по футболу или летнюю Олимпиаду. Они хотят, в конце концов, чтобы их дети пошли в нормальную школу, а не какой-то онлайн-эрзац, чем недовольны родители все по всему миру, от Мексики до России. Когда это все может вернуться? Вот чего ждать в будущем году?
Какие-то вещи как раз в этой сфере. Вот хорошо, что вы упомянули школы, образование. Я за этим слежу, ну, в том числе и потому, что и у самого есть дети как раз школьного возраста. Ну, и в целом это очень интересная вещь. То, что происходит, мне кажется, здесь как раз очень многие изменения, принесенные уходящим годом, они так или иначе сохранятся. Дети, конечно, в школы вернутся. Я думаю, действительно, вы правы. И родители, и системы образования большинства стран едины во мнении, что, да, вот этот эксперимент с дистанционным обучением в абсолютном большинстве случаев, ну, позитивных результатов не принес. Он не только лишил миллионы, сотни миллионов детей по всему миру нормальных социальных контактов, которые в их возрасте очень важны. Просто важно иметь контакты со своими сверстниками. Хорошие, плохие, всякие разные. На этом, так сказать, формируется психика, на этом люди учатся и на этом люди вырастают.
Ну, я бы добавил, что не только со сверстниками, но вообще существовать в некой иерархии.
Ну, да, да,
соблюдать некие правила и, в конце концов, там не вставать в пижаме и добегать за минуту до экрана компьютера. Нормально просыпаться, собираться в школу, чистить зубы и быть частью коллектива.
Социальные навыки в каком-то смысле, да, они, как оказалось, действительно очень важны. Но дело не только в них, а дело и в качестве этого образования, потому что, ну, как вот недавно сказала моя дочь, получилось так, что Google мой учитель. И это нехорошо. Google не должен быть учителем. Учитель должен быть нормальным человеком, способен объяснить, ответить на вопросы. А в Гугле мы уже говорили о нынешнем, в начале нашей беседы.
Да. Я как раз хотел отметить.
Информации.
Именно дети совершенно теряют, мне кажется, таким образом навыки критического подхода к любой поступающей к ним информации. И у них появляются ложные авторитеты, или они вообще не имеют никаких авторитетов. И они перестают отличать, ну, совсем откровенную подделку или чушь от, ну, может быть, спорной, но все-таки достоверной научной теории.
Именно так. Но при этом, как я уже сказал, изменения, на мой взгляд, некоторые сохранятся. Потому что, во-первых, сама форма дистанционного обучения, она так или иначе закрепится просто в силу того, что эти технологии, они одновременно со своими негативными эффектами, они в чем-то и удобны. То есть, когда по каким-то причинам школьник не может прийти в школу в назначенное время, в назначенный час, он может как-то это заменить, какие-то дополнительные занятия будут организованы, какие-то кружки. Это удобнее с точки зрения чистой логистики. С другой стороны, то, как сейчас развиваются системы образования в разных странах, ну, мы видим, что это глобализация системы образования, с одной стороны, а с другой стороны, это такая немножко изоляция и ориентация именно на контакты, ну, такие, дистанцированные. Разного рода конференции, разного рода симпозиумы и так далее. В общем, их проще организовать дистанционно. Я думаю, от этих выгод, которые часто приносят и финансовую экономию, от них тоже полностью отказываются. отказываться не будут. Это тоже сохранится и станет частью процесса, научного процесса, образовательного и так далее. Тем более, что это будет поддерживаться еще и явно большей осторожностью, которую принесла пандемия именно в плане, ну, грубо говоря, санитарно-гигиеническом. Мы станем осторожнее. Мы будем чаще носить маски, носить перчатки, пользоваться дезинфекцией и избегать слишком плотного непосредственного физического контакта. А это, опять же, способствует сохранению вот таких дистанционных форм обучения, контактов, совместной научной работы и прочее, и прочее, и прочее. Более того, чисто политические и экономические события некоторые этому способствуют. Вот новость, которая пришла в декабре вместе с заключением соглашения между Британией и ЕС об условиях дальнейшего сосуществования торгового, экономического, социального. Британия выходит из программы «Erasmus», из программы студенческого сотрудничества и обменов, в которой участвовало огромное количество, миллионы студентов из стран ЕС, включая еще Британию. Вот это кончается. То есть многие такие непосредственные контакты и обмены, они будут прерваны или заменены чем-то более кратковременным, менее, так сказать, глубоким и так далее и тому подобное. Тут нас, пандемия ковида, на нас наложит отпечаток на нашу жизнь.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст, напомню, всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от iTunes или CastBox, или Яндекс.Мьюзик, до Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts и Google Podcasts. Разумеется, всегда, я напоминаю, на нашем сайте свобода.орг, в наших аккаунтах, в Твиттере, ВКонтакте, и обязательно ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях, пишите там свои комментарии, задавайте вопросы и, конечно, предлагайте темы для наших новых бесед.
Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. В следующий раз, как мы полагаем, разговор у нас пойдет все о том же, то есть о пандемии и о том, каким часто удивительным, но чаще всего печальным образом она на нас влияет. Например, о том, как она резко увеличила количество подневольного и особенно детского труда во всем мире и еще насильственных так называемых детских браков. А пока, ну, с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».